Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами в программе «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». А в прямой эфир можно звонить по номеру 495-73-73-94.8. Ютуб-канал «Говорит Москва», трансляция там уже началась. Давайте о движении поговорим.
В движении.
Яндекс показывает 3 балла. Постепенно движение в городе входит в рабочее пробочное русло. А если пару дней назад был всего лишь 1,2 балла, сейчас уже 3. Основные затруднения на МКАД. Смотрим внешние и внутренние стороны в районе Верхних Полей, Котельников и Капотни. Будьте там внимательны. Есть затруднения в районе съезда в город Видное. По внутренней и по внешней стороне. Небольшие затруднения по внешней стороне Московской кольцевой от Калужского шоссе до Варшавского. Будьте там внимательны. И по третьему транспортному кольцу отмечу затруднения в районе съезда на шоссе энтузиастов. Это по внешней стороне. И также на севере придется вам некоторое время потерять. Садовое кольцо, Таганский узел, там развязка сложная и, соответственно, тоже большое скопление машин. Бульварное кольцо, ну, нормально едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста. Далее мы с вами обсудим, что треть граждан России оказалась зависимой от государственных выплат. Далее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики не делать заявления, которые могут дать Азербайджану повод начать новую военную эскалацию. И российских школьников могут обязать заниматься общественно полезным трудом. В «Умных парнях» у нас сегодня Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Поговорим в частности о том, что СМИ сегодня сообщили о плане властей выдвинуть на выборах участников специальной военной операции.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать подробно высказывание главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова об изменениях возрастных границ призыва этой весной. Тот заявлял, что во время весеннего призыва 23-го года, то есть уже в апреле, призывать смогут граждан от 18 до 30 лет, хотя Минобороны предлагала поэтапно повысить границы с 18-27 до 21-30 лет. Песков только напомнил, что президент концептуально поддержал идею об изменении границ призывного возраста, но пока никакого законопроекта нету. А сам Картополов что говорил? До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадает под новые требования, а после привести эти данные в соответствии с военным заданием. Олег Швидков с нами, глава Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих. Олег Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Олег Константинович, как это объяснить? Президент, как говорит Песков, концептуально одобрил, Картополов говорит уже весной, но законодательной базы, насколько я понимаю, еще нету. Как долго это может происходить?
Ну, если мы вспомним трансляцию военной коллегии, там было сказано так, заключение, президентские слова звучали следующим образом, что в целом я одобряю предложение по структурным изменениям, но тем не менее мы должны там провести встречи, в которых что-то уточнить. То есть были одобрены прежде всего структурные изменения, а вот эти вот цифры 21-30 лет, в общем-то, они нуждаются в дополнительном объяснении. Вообще, если говорить объективно, то увеличение призывного возраста до 30 лет – это, наверное, одна из тех мер, которыми наши законодатели и руководители военного ведомства пытаются, ну, исправить во многом провальные реформы последних 2 десятилетий. Вот есть такая американская поговорка, что любое дело можно сделать 2 способами. Способ правильный, способ неправильный и способ военный. Как раз сейчас мы действуем способом военным.
До 30 лет, да, верхняя граница, она понятна. А что с нижней границей?
Ну, про нижнюю границу вообще можно долго рассуждать. Если честно, я боюсь, что вашей программы не хватит.
Ну, попытайтесь вкратко хотя бы, да. Давайте.
Давайте с нижней начнем. 21 год. Значительная часть призывного контингента в этом возрасте – это ребята, которые обзавелись семьями, у кого-то появились дети, они или трудоустроены, или заканчивают свою учебу. У них уже сформировался менталитет такого гражданского человека-потребителя. Так. Значит, вот представьте себе, вот 18-летний юноша приходит на военную службу срочником, или 21, парень в 21 год. Его младший командир, лейтенант, он тоже 21 года. Так. Во-первых, ему уже тяжелее командовать, это первое. С 18-летнего можно лепить, он еще как пластилин, он молодой, он не видел жизни и так далее. А у этого уже своя психология, и эта психология, в общем-то, она уже как бы направлена на другие реалии жизни. Вот это как бы первая проблема. Так. Поэтому вот... По увеличению призывного возраста до 21 года, эту меру мы не поддерживаем. То, что касается 30-летия, то есть продления призывного возраста, ну, в принципе, здесь можно сказать, что эта мера вынужденная, объяснимая и не критичная для общества. Хотя, конечно, она вызовет там панические настроения у наших пацанов 27-29 лет, так, которые проскочили в свое время все призывные кампании, и у тех, кто по медицинским показаниям, в общем-то, не пошел в армию. Так что надо ожидать определенные очереди на границе с нашими дружественными странами. Ну, в принципе, это все лирика. Понимаете, вот увеличить численность вооруженных сил надо совершенно другими способами. Вот мы считаем, что первый способ – это введение двухгодичного срока службы для срочников. Вот мне трудно понять, чем срочник с двухлетней подготовкой хуже мобилизованного солдата, которого, допустим, при частичной мобилизации призывали, который свой, этот вуз осваивал 10, 15, а то и 20 лет назад, учили их совершенно одинаково, точно так же, а может быть еще и хуже, и вот его оторвали от семьи, от производства, там, от жизни и отправили на фронт. Надо решать вопрос, что если срочник, он такой же солдат, как и контрактник, так с разницей только срока службы и с денежным довольствием. Поэтому, может быть, законодательно установить следующую норму. 2 года службы, первый год не отправлять в район боевых действий. На второй год он должен воевать точно так же. Самое интересное, когда началась частичная мобилизация, многие мамы, которые к нам обращались по вопросам, ну, там, скажем так, нарушений при частичной мобилизации, они говорили, вот если бы мой сын служил 2 года, вот за 2 года бы он освоил свою специальность, а что он там мог за год освоить? Так. Поэтому даже в гражданском обществе такие настроения можно найти.
Олег Константинович, ну, да. В целом у нас сейчас всячески подчеркиваются, что в зону боевых действий никаких срочников не отправляют. Мы понимаем, что у нас серьезная уже там и поколенческая, и вообще государственная травма, общественная, это срочники в ходе чеченских кампаний. Поэтому сейчас всячески подчеркивалось, что никаких срочников быть не может, только профессиональная армия. Но тогда зачем принимать решение об увеличении призывного возраста, а может быть и в дальнейшем увеличении срока службы, если концептуально проговаривается, что никаких срочников в зоне боевых действий быть не должно?
Ну, во-первых, это ошибка военного ведомства, законодателей, когда они идут на уступку гражданского так называемому обществу. Это первое. Второе, значит, конечно, здесь военное ведомство преследует следующую цель – создание мобилизационного резерва. То есть вот сейчас он этот год отслужит, уйдет на гражданку, а в случае чего при частичной мобилизации ровно через год его снова отправят в район боевых действий при необходимости. Почему мы с этой теорией не согласны? Что надо перебороть эти тенденции в обществе. Ну, извините, в Индии там с 17 лет набирают в армию, там в Израиле с 18 лет служат все подряд. Чем мы отличаемся от них? Есть же какие-то традиции построения вооруженных сил. И коль у нас смешанный принцип построения вооруженных сил, контрактники-срочная служба, значит, их надо придерживаться.
Олег Константинович, другой момент. Наши слушатели отмечают, хорошо, в 21 год, например, нельзя, потому что он уже с гражданскими установками, а почему тогда в 28, в 29 и в 30 можно? Там же еще больше гражданских установок.
Я про это и говорю, что... Да нет, смысл в чем, что люди не могут попасть в вооруженные силы, которые должны попасть, если они не имеют отсрочки освобождения, в силу того, что он учится и так далее. Поэтому и продлен этот порог до 28 лет был раньше. То есть вот он, допустим, учится в институте, у него отсрочка, он заканчивает его в 23 года. Там в 23 года он в первый призыв весенний не попал. Его могут забрать там в 24, могут забрать в 25 и так далее. Или он там в аддиктуре учился, у него опять отсрочка. И так его могут забрать 26. Поэтому так и была построена вся призывная кампания срочников.
А за счет увеличения призывного как раз возраста, с вашей точки зрения, какое число людей можно призвать в армию? Насколько это серьезно увеличивает контингент воинский?
Я не думаю, что это сильно увеличит. То есть я думаю, что там речь идет, ну, скажем так, в годовом призыве, ну, может быть, о нескольких десятках тысяч. Так. Угу. Это не тот путь. Я говорю, что 2 года для срочной службы, и второй путь – это повышение престижности военной службы для контрактников. Понятно. Конечно, это огромные бюджетные затраты, это повышение денежного довольствия, это жилье, льготы, там, военные расходы на оружие, там, строительство новых казарм и так далее и тому подобное. Но это единственный путь правильный. Это стратегия. Кстати, есть и тактика в достижении этой цели. Так? Это реальная боевая подготовка. То есть не так, как у нас по фотоотчетам там идут отчеты, значит, о каких-то проведенных учениях и так далее. А боевая подготовка должна быть реальная. Это совершенно другая методология подготовки офицеров. То есть выращивание офицеров начиная с училищ. Так? Это совершенно другое смещение вектора многочисленных там московских проверок, когда они приезжают в воинские части и проверяют штабы вместо того, чтобы проверять действия на полигонах, там, в окопах и так далее.
То есть увеличить срок службы, увеличить возраст призыва – это самое простое, но концептуально нужно подходить иначе уже к подготовке самого воинского контингента, я правильно понимаю?
Да, но опять же возвращаемся к сроку службы до 30 лет. Мы же понимаем, что это будет срочная служба, то есть это опять подготовка мобилизационного резерва. То есть его в 28-29 призвали, он год служит, но как срочника его в регион боевых действий не отправляет.
Его не отправляют. Спасибо большое, Олег Константинович. Благодарю вас. Пожалуйста. Олег Швидков был с нами, глава Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих. Что вы думаете на этот счет? Давайте с вами коротко поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. В Государственной Думе заявляют, что повысить призывной возраст в России могут уже весной. А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадает под новые требования, а после привести эти данные в соответствие с военным заданием. А Картополов еще объясняет, что изменение границ призывного возраста будет поэтапным. Вот. Но про нижнюю границу действительно пока речи нет. То есть если в конце прошлого года говорили, что с 21 до 30 хотят возрастной ценз определить, то сейчас уже говорят 18-30. Ну а потом, когда-нибудь еще, 21 год будет начальный и 30 лет конечный. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан.
Пожалуйста, Руслан, да.
У меня одно сомнение. То есть я вижу изменения чисел, да, цифр каких-то. А вот самой концепции подхода к составу вооруженных сил, как они должны формироваться, как должны обучаться, где новые полигоны строить. То есть полностью всю систему надо изменить с учетом тех замечаний, что у нас сейчас вот происходит. Почему мы топчемся там в одном районе на месте, почему у нас солдаты между собой, некоторые группы войск не могут взаимодействовать так, как на должном уровне, почему скорость снабжения у нас такая. То есть мы не сделали анализ всего и хотим быстро сделать количеством и снова не качеством. То есть надо поменять полностью концепцию всего.
Спасибо,
а потом
Руслан.
Уже смотреть, сколько людей, надо или не надо.
Либо уже сделали определенные выводы. Вот в чем дело, понимаете? Просто поэтапно это все с этим совсем знакомит общественность. Вот. Хотя, с другой стороны, действительно кажется, что самое простое, что не хватает людей. Так, а плохая подготовка, что надо делать? Ну, возрастной ценз давайте менять. Про сроки, правда, службы. Вот в конце декабря, 17 числа, например, было сообщение, что Министерство обороны не планирует увеличивать срок срочной службы в армии. Все равно 12 месяцев, как есть. Вот. Но возникает вопрос, а зачем тогда ценз поднимать возрастной? При этом оставляя прежним срок. Вот. Может быть, действительно речь идет о том, что катастрофически мало получается в нынешних условиях людей, которые хотя бы хоть что-то знают про военное дело, вот, и поэтому их должно быть больше. Ну, там, раньше было больше военных кафедр, и, может быть, за счет того, что они на сборы ездили, что-то уже могли усвоить. Здесь военных кафедр меньше становится, может быть, поэтому делают вывод, какой самый простой вывод сделать. Давайте немножечко увеличим срок военного призыва. Много здесь неточностей, но я надеюсь, что нам все-таки, конечно, прольют свет на эту тему.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Треть граждан России оказалась зависимой от выплат государства. Росстат раскрыл структуру источников средств граждан к существованию. 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства. Каждый четвертый иждивенец. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%. И в итоге получается, что наиболее распространенным источником средств к существованию оказывается заработная плата и социальные выплаты, пенсии и пособия. Это следует из размещенных в декабре прошлого года данных Росстата по итогам переписи населения, которая прошла в 2021 году. Очень малая доля российских граждан, по официальным данным, зарабатывает собственным делом. Всего 128,5 миллионов опрошенных при переписи указали источники средств к существованию. 87% от всего населения. И в итоге 58,5% говорят, что это зарплата, а 39 или даже 45 говорит, что это пособие. Нина Русанова с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Евгеньевна, о чем говорит такой показатель финансового состояния и тех средств, которые граждане используют для собственного существования?
Для жизни. Ну, вообще, на самом деле, он о многом говорит. С одной стороны, он говорит о том, что у нас достаточно старое население, то есть у нас много пенсионеров, которые в основном по возрасту, да, которые уже не принимают участие в таком вот активном труде, а вот живут на те трансферные выплаты, которые формируются за счет отчислений работающих. В свое время, когда эти пенсионеры работали, они тоже перечисляли средства, и тоже кто-то их другой получал. Ну, вот это вот получается, что, знаете, тут у нас вот их треть ведь, да, получается, а две трети работающих. Получается,
ну, да.
Каждые два работающих человека кормят еще одного. Хотя мне не нравится слово «кормят», но, по крайней мере, они работают еще для того, чтобы человек, находящийся на пенсии, мог получать хоть какие-то доходы. Это об одном говорит. С другой стороны, это говорит о том, что надо посмотреть вообще, действительно ли вот эти вот люди, которые указали источником существования... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Значит... пенсию, просто что-то мешает, а действительно ли они живут только на эти доходы, потому что очень, ну, неофициальные, как бы, но знаете, что есть люди, которые формально считаются пенсионерами, но там еще работают и не указывают в качестве источника свою дополнительную работу. То есть они находятся в каком-то таком вот теневом каком-то секторе. И такое есть. Значит, ну вот, кроме того, надо посмотреть, сколько там людей указали в качестве источника средств существования доходы от предпринимательской деятельности. То есть вот такие данные, они говорят очень о многом.
Но, Нина Евгеньевна, здесь же возникает другой момент. С одной стороны, Российская Федерация позиционирует себя как социальное государство, но, с другой стороны, многие отмечают, что пособие – это как бы повод спасти людей от там нищеты, но концептуально повысить благосостояние граждан – это почему-то государство оказывается не под силу. То есть жить на пособие – это не значит жить хорошо.
Ну, вы понимаете, вот здесь нужно в этом вопросе очень серьезно разбираться. Вот вы человек работающий, как я понимаю,
ну, да?
Вы платите, соответственно, социальные отчисления, основная часть которых уходит как раз на пенсию. Вот для того, чтобы пенсия была больше, вы должны платить не ту долю, которую вы сейчас платите, а больше. Захотите?
Ну, если зарплата повысит.
Да. Вы же понимаете. Вот когда вопрос задаешь, то, значит, сначала все так вот, ну, примерно как вы, а потом тоже реагируют так же, как вы. То есть это такой вот вопрос. И очень часто там есть какие-то предложения поступают, особенно от работающей молодежи, а что это мы должны вот там, значит,
содержать. Так нет, ну не все же... Нет, подождите, а здесь, Нина Евгеньевна, получается такой другой момент. С одной стороны, хотите получать больше, а чего же вы больше не отчисляете? А те, кто отчисляет, говорят, ну а государство что?
А что государство? Вот что в вашем понятии государство? Это какое-то... Меня всегда удивляет, когда говорят, а что государство? Государство может увеличить величину вот этого вот, вот этих вот отчислений. Но это не понравится работающим. Это первый момент. Второй момент. Люди, которые живут на пособие, ну, хотя мне не нравится, когда пенсия называется, когда пенсию называют пособием. Mm-hmm. Потому что пенсия — это то, что люди заработали в течение своей жизни. Это как бы их отложенная зарплата, если говорить вот о природе этой выплаты. Угу. А почему пособие? Пособие может получать, ну, вот в определенном смысле слова, там, в кавычках, да, пособием можно назвать пенсию, которую получает ребенок от рождения инвалид. Вот он никогда в жизни не будет работать, но в силу каких-то обстоятельств.
Понятно.
Ну, вот такой родился. Что ж теперь? Ну, вот это да, тогда, конечно. Вот. И то тоже, значит, там вот социологи или там антропологи, они могут со мной поспорить, но я не утверждаю сейчас, я просто в качестве такого ну, примера, который первый в голову пришел. Вот. Так вот, те люди, которые не имеют в качестве источника дохода, такого вот факторного дохода, как доход от своего труда, как правило, государство им же помогает. Потому что, вот смотрите, у нас люди, которые официально являются пенсионерами, имеют право бесплатного проезда, да, им там скидки в магазинах. То есть много есть других таких неденежных вот социальных каких-то выплат.
Их тоже нужно...
Они, конечно, но обязательно...
Учитывать.
Сколько вы тратите на транспорт?
Ну да, конечно.
Да, вот именно. А они не тратят. Ну вот пенсионеры не тратят.
Ага.
И, да, и есть не только там городской транспорт. Ну, допустим, люди 65+, да, они уже имеют серьезные скидки на авиационный транспорт, на дальний поезд. Ну, это, я думаю, что это все знают, в общем-то. То есть почему вот это никогда не учитывается? Это тоже должно учитываться. Дальше вот теперь приведу московское долголетие. Вот все занятия в этих группах, они же тоже бесплатные.
Угу. Не, ну это как, они бесплатные, это же все равно финансируется с бюджета, а это деньги в том числе,
но
как бы налоговое отчисление, понятно.
Вы совершенно правы, да, но они немножечко из другого там, все равно деньги налогоплательщиков, как ни крути, здесь мы правы абсолютно, другое дело, что они не выплачиваются в качестве пенсии.
Я правильно понимаю, что, Нина Евгеньевна, нам сложно до конца подсчитать все-таки структуру того, на что живут люди, если даже вспоминать того же самого Симона Кордонского, который пишет постоянно о феномене гаражной экономики, который у нас там до трети может занимать вообще.
Ну, вот мне вообще очень нравятся вот эти вот оценки, как вы говорите, гаражной экономики. Кто-то может сказать, что треть, а кому-то вот разойдется, что еще больше слов,
да,
величину может назвать. Мне кажется, что если бы ее было так легко учесть, то проблему бы, то можно было бы так легко решить, достаточно легко решить. Но она существует и существует, я имею в виду эту проблему. Ну, конечно, есть. И вот я тоже читала, значит, эту статью, на которую ссылаетесь вы, да, там как раз и пишется об этом, что вот, допустим, берем пенсионеров. Вы же знаете, что если человек официально считается работающим, неработающим пенсионером, он не имеет права работать. Потому что в этом случае у него не будет индексироваться.
Не будет индексироваться. Да. Но выплачиваться, да, по крайней мере, будет. Это важно.
Не, ну выплачиваться она обязательно. Это не обсуждается. Это обязательно. Потому и экономика не просто вот рыночная, а социально-рыночная. Угу. Экономика.
Понятно.
Потому что вот эта рыночная экономика периода, ну, вот, свободного рынка, который там был в 19 веке, в первые... там, десятилетия существования рыночной экономики, кошмар был, почитайте, да, там, всякие классиков разных,
ну,
я не имею в виду, не только так марксизма, да, но еще и просто там Диккенса и все такое, и подобных людей.
Спасибо.
Там, почитайте, страшные вещи.
Спасибо большое, Нина Евгеньевна. Да, благодарю вас. Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики не делать заявления, которые могут дать Азербайджану повод начать новую военную эскалацию. Такую позицию он изложил на заседании правительства. Цитирую. «Необходимо избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, поскольку заявления, не сопровождаемые четкими представлениями о достижении конечной точки, не принесут никакой пользы. Между Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический диалог, и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинять их в том, что они срывают конструктивный разговор или делают такой разговор невозможным. Закрытие Лачинского коридора – это провокация, целью которой можно считать новую военную эскалацию, шаги, желательные для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что там на самом деле сейчас происходит?
Ну, как мы все знаем, там происходит так называемая экологическая акция протеста.
Ну, якобы экологи, да,
ну, да,
якобы
экологи. Официальный повод для перекрытия активистами дороги Лачинской является претензия к армянским властям и компаниям, которые занимаются добычей природных ресурсов Нагорного Карабаха, которые Азербайджан рассматривает со своими. Понятно, что это только предлог. И основания здесь у Азербайджана вполне четкие, потому что согласно трехстороннему соглашению, которое было достигнуто по итогам Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года, Армения должна была предоставить возможность для открытия сухопутного коридора, который также бы связывал Азербайджан с эксклавом Нахичеванью. Да, для кратчайшей дороги может пройти через город Мигри 42 километра. Угу. Это прописано в трехстороннем соглашении, но Азербайджан так и не добился от Армении открытия или даже подготовки к открытию к этого коридора и, соответственно, стал синхронно выставлять препоны для связи между Нагорным Карабахом и Арменией, которая происходит по Лачинскому коридору. Российские миротворцы, которые обеспечивают его безопасность, с одной стороны, как бы в рамках этой договоренности должны обеспечивать его надежную работу, но при этом у них нет полномочий каким-то образом силовым обеспечивать эту безопасность и открытость. Соответственно, да, вот у российских миротворцев нет никаких полномочий каким-то образом силовым разблокировать его, да, устранить азербайджанских активистов, и этим Азербайджан активно пользуется.
Ну, то есть получается, что, по сути, миротворцы и вообще никто ничего не может сделать, несмотря на то, что Нагорный Карабах находится, ну, в тотальной блокаде фактически.
Ну, к сожалению, такая складывается ситуация, да, если российские миротворцы начнут делать какие-то силовые шаги в отношении активистов, это, конечно же, очень негативно скажется на их статусе, и нужно понимать, что сегодня российские миротворцы – это единственный гарант безопасности населения гражданского Нагорного Карабаха.
Но
то есть они размещены по периметру, и именно они отвечают за безопасность. Ни Армения, ни армянские вооруженные силы не могут этого сделать сегодня.
С точки зрения международного права и международной морали, то есть хорошо, ничего не могут сделать миротворцы, потому что это, в общем, грозит тем, что они сами себя дискредитируют, и плюс у них механизма такого нет, он нигде не прописан. А с другой стороны, нормально, что все остальные наблюдают за некими экологами, которые говорят, что вот не добывайте, пожалуйста, а то планете грозит опасность, хотя людям, которые находятся внутри Нагорного Карабаха, действительно грозит серьезная опасность, с учетом того, что там проблемы с медикаментами, снабжением едой и так далее.
С одной стороны так, но с другой стороны у Азербайджана аналогичная ситуация была в 90-х, когда Нахичевань остался отрезанным от страны, и тогда властям Азербайджана пришлось искать обходные пути через Иран, через Турцию, да, чтобы каким-то образом иметь возможность снабжать свой эксклав. То есть примерно зеркальная ситуация.
Пашинян, который говорит, что власти Нагорно-Карабахской республики не должны делать заявления, которые могут дать Азербайджану повод начать военную эскалацию, честно говоря, это странно звучит с учетом того, что кто бы что ни говорил, ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе, у Азербайджана есть своя концепция, и они следуют этой концепции. Поэтому к чему призывает Пашинян, не очень понятно.
Ну, на самом деле, Пашинян основной источник, на самом деле, конфликтности в регионе, потому что были возможности еще и до ноября 2020 года остановить конфликт, остановить войну, найти компромисс. И напомню, что Пашинян, когда приходил к власти, его одним из лозунгов предвыборных было, что он сможет решить Нагорно-Карабахский вопрос достаточно быстро. И в итоге началась война, и Пашинян фактически ее проиграл. И сейчас продолжает, несмотря на свою личную ответственность, он подписал трехстороннее соглашение перед Владимиром Путиным, перед Ильхамом Алиевым. Он не предпринимает никаких шагов по тому, чтобы выполнить свои же обязательства и как раз способствовать снижению напряженности в регионе. Ну вот после ноября 2020 года я был очень оптимистичен. Казалось, что страны очень близки к тому, чтобы, ну, окончательно разрешить конфликт. Да, для этого нужно было просто имплементировать все пункты заявления о перемирии. Сегодня мы видим, что страны от мира еще дальше, чем это было. И во многом это деструктивная позиция Армении, которая ни по одному пункту не выполнила своих обязательств. То есть ни транспортные коридоры не работают, несмотря на то, что Азербайджан фактически достроил уже все дороги до границы с Арменией. Ни демилитация, демаркация границы не идет должным образом. Открытие границ – это тоже вообще вопрос дальний. Но для Азербайджана принципиально важно признание Арменией суверенности и подотчетности Нагорного Карабаха Азербайджану, как это международное право гласит, потому что, ну, на момент распада СССР Нагорный Карабах был частью Азербайджана. Это, собственно, Азербайджан и добивается.
А есть такая точка зрения, что все-таки главной политической предпосылкой для урегулирования карабахского конфликта это интеграционные процессы в форматах евразийского экономического сотрудничества, договора коллективной безопасности и так далее. Но при этом, насколько мы можем предполагать, все как бы планы вот этого какого-то полномасштабного мирного соглашения могут быть выработаны только самими сторонами. Но нет такого, что Россия какой-то план напишет, и все остальные должны будут этому плану в Карабахе, в Армении, в Азербайджане подчиниться. Слишком много игроков. Но могут ли они это сделать?
Ну, вы знаете, вот то заявление о перемирии, которое, по сути дела, является дорожной картой в регулировании, оно было согласовано, переговоры по нему шли с учетом позиций как Азербайджана, так и Армении. Россия была только посредником. Собственно, да, Россия продолжает быть посредником, и ничего нового предложено не было ни европейцами, ни американцами. И я с вами абсолютно согласен, что единственная возможность для урегулирования, да, это готовность сторон идти навстречу друг другу по урегулированию. Потому что любой вопрос границы, открытие транспортных коридоров – это всегда компромисс. Всегда кто-то в чем-то идет навстречу друг другу. А здесь мы видим, что стороны еще больше отдаляются друг от друга, ставят еще более амбициозные и требовательные претензии друг к другу, что, естественно, негативно сказывается на в целом переговорном процессе. Ну и здесь, конечно, можно до бесконечности обвинять посредников, но основная вина и основная ответственность за то, что стороны за два года с небольшим так и не смогли переломить эту конфликтную динамику и, имея все возможности для этого, переступить черту и начать выстраивать отношения в рамках ЕАЭС, в рамках трехстороннего формата, двустороннего формата, она лежит на Армении и Азербайджане. К сожалению.
На Армении и Азербайджане. Но в данном случае логика, или точнее так, активность Азербайджана на данный момент, она обусловлена действительно подпоркой со стороны Турции? Или это исключительно самостоятельный жест Азербайджана, потому что, ну, он видит, что вот так тоже можно? И сопротивление, по сути, никто никакого оказывать тоже не может, чисто юридически.
Здесь оба фактора важны. Во-первых, Азербайджан, как победитель Второй Карабахской войны, считает, что не до конца выполнены требования его как победителя, да, то есть не получен контроль над Нагорным Карабахом, не открыты границы, нет транспортного соединения с Нахичеванью. Конечно же, это достаточно такая высокая, амбициозная позиция руководства Азербайджана, которая активно подогревается общественными настроениями. Но если мы будем говорить про внешнеполитическое измерение, конечно же, такая активная и уверенная позиция Баку, она во многом обусловлена и безусловной поддержкой со стороны Анкары, которая, конечно же, также старается через поддержку Азербайджана усилить свои позиции на Южном Кавказе.
На Южном Кавказе. Но получается, что формально все стороны конфликта потенциально готовы еще к одним полномасштабным боевым действиям, ну, которые, наверное, могут произойти, потому что, ну, вот так вечно оно же не может длиться. Вот, вот эта вот там блокировка Лачинского коридора. В конце концов, там люди живые живут. И понятно, что есть некий элемент шантажа в этом, если не ключевой.
Конечно же, есть элемент шантажа, но к ней никто не готов, если честно. Да? Единственный, кто готов, Азербайджан. Армения не готова к войне, потому что стартовые позиции Второй Карабахской войны были абсолютно не в пользу Азербайджана, но Азербайджану удалось эту ситуацию переломить. И сейчас в абсолютно стратегическом невыгодном положении находится как сам Нагорный Карабах, так и абсолютно незащищенная граница Армении с Азербайджаном. Соответственно, ну и кадровый, и технический потенциал армии несоизмерим, и поддержка Турции. Да, Россия не может однозначно поддерживать Армению, потому что она выступает посредником. Турция может себе позволить выступать однозначно поддерживающей стороной Азербайджан, потому что она, в принципе, и не стремится к тому, чтобы быть посредником. Хотя амбиции такие были, но без какой-то сбалансированной позиции.
Есть точка зрения господина Пряхина, я думаю, что вы знаете такого. Он говорит, что коллективный Запад не способен оказать какое-либо реальное положительное воздействие для умиротворения в регионе, так же, как он не мог сделать это раньше, там, в начале 20 века. Вот. И, соответственно, во многом сейчас вот эта задача на умиротворение Закавказья, она лежит на плечах Российской Федерации.
Но она всегда лежала, и, в принципе, у западных стран не было ни целей урегулировать окончательно конфликт, ни возможностей, ни инструментов. Те робкие попытки, которые с помпой позиционировались, они на самом деле всегда были достаточно безосновательными, потому что ни понимание глубинного, ни готовности идти на какие-то реальные шаги, ни инструментов, самое главное, на земле у европейцев, ни у американцев нет. И это всегда просто игра в геополитику. Для них как раз в большей степени больше интерес заключается в том, чтобы стороны продолжали конфликтовать. И здесь была возможность там когда-то поставлять оружие, когда-то поддерживать одну сторону против другой, либо меняться в зависимости от конъюнктуры. Ну, то есть такая обычная западная игра. И ни для кого не секрет, что единственная страна, которая заинтересована в окончательном регулировании, является Россия, конечно же, с соблюдением своих интересов. И вот здесь как раз вот, да, возникают обвинения в том, что Россия преследует в первую очередь свою стратегию, свои интересы. Ну, как бы как у каждой крупной страны есть свои интересы, но без России этот конфликт не удастся разрешить.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Благодарю вас. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российских школьников могут обязать заниматься общественно полезным трудом. Делать это предлагается с согласия родителей. Как пишет газета «Известия», в федеральный закон об образовании предполагается добавить понятие «трудовое воспитание». На сегодня привлечение учащихся без их личного согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Ну, то есть здесь вопрос, конечно, возникает, что с родителей, видимо, что, будут брать согласие на то, чтобы полы мыли после уроков, или что такое общественно полезный труд в рамках школы ли, или что, субботники вроде бы обычно есть, или на все эти действия надо опять какие-то бумажки у родителей брать, не очень понятно. Что говорит глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова? По ее мнению, в законе об образовании необходимо указать, что привлечение к труду школьников разрешается с согласия законных представителей несовершеннолетнего. Казакова добавила, что поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Так, Ирина Соковня с нами, подростковый врач-психолог и писатель. Ирина Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Вот здесь, конечно, большой вопрос. Здесь все упирается в то, что, значит, дети должны быть свободными, у них на все нужно спрашивать какого-то их согласия, или же какими-то бумажками прикрываться и брать разрешение у родителей, или все несколько выше, потому что, ну, не спрашивают с детей, они не будут этого делать.
Вы понимаете, в чем дело? Я вообще за трудовое воспитание. Как известно, труд создал человека из обезьяны.
Да.
Современному подростку необходимо иметь различные трудовые навыки. И не надо... Вы понимаете, в чем дело? Ведь этих подростков никто не пошлет на мясокомбинат мыть котлы или там чистить выгребные ямы. все, что им будет предложено в смысле трудового воспитания, я так надеюсь, это все необходимо, и все это в пределах гигиенических требований.
Конечно.
Поэтому спрашивать разрешение, а почему мы не спрашиваем разрешение? Мальчик, ты хочешь учить географию средней полосы России?
Да.
Мальчик, а тебе интересно, значит, какие химические элементы входят в таблицу Менделеева?
Нет, конечно, обучи, и все, если не научишь, два получишь. Ну, все,
ну вот
проблемы.
Именно и здесь все то же самое. Но понимаете, в чем дело? Вот это вот введение трудового воспитания, это ведь не новое, это же было. И самоорганизация человека через трудовую деятельность, это совершенно замечательная вещь. Я вот, я надеюсь, что у меня есть еще одна минута.
Да.
Где? В городе Санкт-Петербурге в конце прошлого века, в начале этого века существовал, не знаю, сейчас это есть или нет, под руководством замечательного совершенно организатора Олега Кантонистова существовала подростковая биржа труда, на которой работали ребята, они зарабатывали деньги, они делали очень много разной полезной работы, самой различной. И это было прекрасно организовано. Это было очень полезно этим ребятам. И все, кто прошел через эту биржу труда, они потом вспоминали это с большой-большой благодарностью. Очень хочется, чтобы это дело, если его действительно будут поднимать, не потонуло. Потому что, ну, посмотрите, это мы говорим в основном ведь о подростках, живущих в крупных городах. Потому что в небольших городах, в сельской местности...
Там нет денег на уборщицу, там дети убираются сами.
Конечно, конечно, безусловно. И это никому не принесло вреда.
Чем грозит непривлечение, Ирина Ильинична? Прошу прощения, у нас мало времени, но очень хочу вас спросить, чем грозит с психологической точки зрения непривлечение детей к труду и всяческое ограждение от этого? Вот, знаете, часто родители говорят, тебе главное учиться, я все сделаю сама, ты вот главное учись.
Вот. Мне тут позвонила одна моя знакомая, торжественно сказала, Катя сварила себе на завтрак яйцо. Вы поверьте,
Катя
в девятом классе.
А, в девятом. Я думала, лет 20 Катя. Но...
Нет, в девятом.
Хорошо,
я упала, понимаете? Вот, причем это было вот это. Вот этим и грозит. Ну, как сказать? Ну, не надо растить из собственного ребенка, значит...
Ну, это инвалидизация.
Инфантильную личность. Потому что это начало инфантилизма, это неумение застегнуть пуговицы.
Угу.
Вот, а что касается учебы, то сейчас учиться ребятам гораздо легче, чем 30 лет тому назад. В компьютере тебе не надо идти в библиотеку, сидеть там часами. Ты нажал кнопочку в компьютере, и ты уже знаешь, кто такой Лев Толстой.
Ну да.
Вот, да. Поэтому, ну, не надо, ничего от них не убудет от того, что они помоют листочки на цветочках. И я говорю, что работу, которая связано с нарушением санитарных требований по отношению к ребенку, им никто предлагать не будет.
Их не отправят.
А помыть
кобальт.
Полы в классе,
да.
Или там еще что-нибудь сделать такое, нужно. Но мне что кажется, вот я сейчас, может, крамолу скажу.
Давайте.
Я думаю, что программу какую-то и вообще там, ну не знаю, там модуль должны разрабатывать не столько в Министерстве образования, сколько в других министерствах, которые имеют отношение к труду.
А, вот оно что, интересно.
Вот у меня такое мнение, потому что я не очень доверяю, я очень уважаю наших работников Министерства образования, дай им Бог вечное здоровье, как говорится, но я не уверена, что они смогут составить нормальную толковую программу.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Ильинична. Благодарю вас. Ирина Соковня была с нами, подростковый врач-психолог и писатель. Ох, как вы сразу... Вся линия полная. Ну что, давайте, ограждайте деточек своих, лапочек своих от того, чтобы они убирались в школе. Или все-таки нет, я заплатила за уборщицу. И вот пусть уборщица убирается, а моя дитятка должна учиться, чтобы не стать уборщицей. Знаете, сколько такого? О, я встречала очень часто. 7373948, давайте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Ну, смотрите, такая практика, она есть, давным-давно уже была и есть, но не во всех городах. Вот, допустим, я живу в Подмосковье, да, что было у меня, когда я учился, это и есть по сей день, да, поступаешь в техникум,
так.
На первый курс, соответственно, да, перед тем, перед учебой, перед началом учебного года, ты должен отработать 40 часов работ. В любом случае, то есть это покраска парт, там, либо стен, либо какая-то внешняя. Вот. Что сейчас происходит у нас, да? Сейчас существуют трудовые отряды мэра. То есть наступает лето, дети с 14 до 17 лет, естественно, с согласия родителей, пишется письмо, приступает к работе, ну, то есть первый, второй, третий месяц, да, там.
Но это организованная работа, понятно.
Это организованная работа, то есть так. Они пилят деревья, убирают траву, то есть все вот в таком плане. Получают зарплату свою, там, то ли 5, то ли 8 тысяч рублей. Понятно. И то есть им все счастливы и довольны.
Спасибо большое. Да, но вы говорите несколько про иную историю, что где-то там и дети получают зарплату, хорошо. Но, понимаете, абсолютным безумием кажется, что когда дети говорят, я не буду убираться, мне за это не платят. Ну вот, а ты же своей маме не платишь за то, что она твои носки стирает, понимаете, и посуду моет. А ты даже в посудомойку не можешь загрузить эту посуду. Или ты тоже с мамы просишь, дай, мама, мне 1000 рублей, тогда я загружу. Ну, это что такое? Ну, знаете, мама работает, например, папа тоже работает. И вот они приходят домой, понимаете, а дитятка сидит, урочки делает. Ну, а почему дитятка не может убраться или дитятка не может себе яичницу приготовить? А, так, мы скребли ножами линолеум в школе, пусть и дети наши поскребут, говорит Сергей. Ну да, правило, по-моему, до сих пор, да, существует, что обувь не должна, подошва обуви не должна красить линолеум. Так. Безопасность ребенка во время уборки после уроков гарантируют, и будут ли присутствовать классные руководители безопасности детей в школе? Откройте окно, пожалуйста, очень душно стало от такого сообщения. Нет. Но, слушайте, как безопасность? Вот он, что с ним может случиться, если он будет полы мыть? Что с ним будет? Что с ним может случиться? Понимаете, он в школе находится. Ну, вот что? Простите, доску. Сейчас не моют, по-моему, да, сейчас доски интерактивные. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Ой, это не я, честно, это не я. 7373948, телефон прямого эфира. А, у вас что-то личное? Олег, вы знаете, меня раздражают люди, которые говорят, что вот убираться должны какие-то отдельные люди, и вообще детей загружать не надо. Надо их загружать. Ребенок в 3 года совершенно спокойно может помочь загрузить стиральную машину. Ему это понравится. Вот. То же самое, что здоровый человек 15 лет совершенно спокойно в школе может тоже отдежурить и помыть полы. Вот точно совершенно. Ему не убудет вообще. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Спасибо за эфир. Я педагог и могу от себя сказать, что в этом не вижу ничего плохого, а только хорошее.
Конечно.
Сам, когда учился в школе, убирался. И как простой пример могу привести тот факт, что если дети хотя бы раз, то здесь задача не постоянно поддержание чистоты и замена уборщиц, а здесь,
конечно,
задача в том, чтобы дети... Во-первых, это к труду каким-то образом, да, их приучать в хорошем смысле к культуре труда. А во-вторых, к культуре чистоты. То есть там, где они убрались, они больше никогда не будут сорить, портить там надписи.
Потому
всякие,
что
писать.
Они будут же друг дружку еще заодно тумаков давать, если кто-то,
конечно,
другой оставит этот фантик.
Я здесь убирался, а ты тут, извините за выражение, портишь,
ну да,
соришь, гадишь. Ну, и это только положительные моменты. И в любом случае у них появится ощущение и понимание того, что школа — это то место, где, да, они проводят большую часть своей юношеской,
конечно,
жизни. И в чистоте, в порядке. Я всегда детям говорю, когда я вижу, что там случайно фантик уронил или специально. Я говорю, ты дома так же делаешь? Он такой, нет. Я говорю, а почему ты на улице ссоришь? Я говорю, донеси до урны. Или ты дома тоже мимо урны бросаешь?
А дома мама все подбирает, наверное. В какое время это делать? После или вместо уроков? Если после, учиться до 16, потом домой, кружок, потом уроки. Если вместо, то многие захотят. 414, а как было в вашем детстве? Расскажите, пожалуйста. Вот. А как, опять же, родители это делают? Они, ну, после работы, да, они это делают. Все, ну, 10 минут, пожалуйста. Там в какой-то момент генеральная уборка. Можно, если захотеть, конечно. Но тут целый модуль хотят придумать. Новости продолжим.